говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, продолжаются восстановительные работы. В городах России перебои с теплом и электричеством из-за морозов. «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа. В Грузии сложилась критическая ситуация с энергоснабжением, заявляют власти страны. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода и линии электропередач на Северном Кавказе были прерваны поставки газа и электроэнергии из России в Грузию, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Ситуация критическая, очень тяжелая, естественно, потому что практически в одночасье Грузия осталась без энергетического обеспечения. К счастью, у нас надежные и добрые соседи, в первую очередь Азербайджан, Иран и Турция. Турция нам сразу же подключила электроэнергию, которая пошла оттуда, Азербайджан подключил газ. Сейчас идут переговоры о иранском газе.
Заявил Георгий Хаиндрава. Ведутся восстановительные работы. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. В МИД России удивлены тоном некоторых комментариев грузинской стороны.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе Северный Кавказ, Закавказье и Моздок-Тбилиси. Особенно обращает внимание то, что эти заявления делались в тот момент, когда следствие о взрывах только начиналось. Обращаем мы также внимание на то, что российская сторона предприняла все необходимые меры для того, чтобы в полном объеме обеспечить свои обязательства по поставкам природного газа в Грузию. В частности, была увеличена поставка газа через Азербайджан.
Сказал представитель МИД России Михаил Камынин. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. В подмосковном Подольске завершены восстановительные работы на трубопроводе, снабжающем горячей водой микрорайон, где живет около 12 тысяч человек. Без тепла и света на несколько часов оказался сегодня и центр Мурманска. Авария в системе электроснабжения привела к временной остановке Мурманской ТЭЦ. В воинской части под Петербургом умер 20-летний солдат срочной службы. Офицер из того же подразделения доставлен в госпиталь. По предварительным данным, оба отравились угарным газом. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Казнин.
Информацию о смерти солдата обнародовала прокуратура Ленинградского военного округа. В районе поселка Песочный на боевом посту в так называемой аппаратной связи были обнаружены офицер и военнослужащий одной из воинских частей округа с признаками переохлаждения. В прокуратуре сообщили, что спасти военнослужащего по призыву не удалось. Офицер доставлен в госпиталь. Военной прокуратурой Сертоловского гарнизона по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Одновременно с этим для выяснения обстоятельств данного происшествия была проведена прокурорская проверка, показавшая, что солдат погиб от отравления угарным газом. В легких офицера также обнаружены остатки угарного газа. В настоящее время устанавливается, в результате чего военнослужащие получили отравление. Несколько дней назад петербургская организация «Солдатские матери» заявляла о соблюдении температурного режима в воинских частях и о заболеваниях пневмонии солдат-срочников. Тогда эта информация была официально опровергнута военной прокуратурой округа. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Российский концерн «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа, поставляемого через ее территорию европейским потребителям. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. 4 января «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили соглашение об условиях поставок и транзита российского газа. После недавнего российско-украинского газового конфликта страны ЕС выражают беспокойство по поводу своей энергетической безопасности. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Иран должен прекратить, по его словам, активную поддержку терроризма в других странах. Представитель правительства Ирана в ответ заявил сегодня, что Тегеран не запугать угрозами. Великобритания вместе с другими странами Запада добивается прекращения Ираном ядерных разработок. Вторая по величине американская автомобильная компания Ford объявила о значительных сокращениях. К 2012 году будут закрыты 14 заводов и уволены от 25 до 30 тысяч рабочих. С подробностями Владимир Морозов.
Это вторая перестройка компании за последние 4 года. Во время первой Ford закрыл 5 заводов и уволил 35 тысяч человек. Но это не сделало доходными его операции в Северной Америке. Только в прошлом году убытки Форда составили здесь около $1.5 миллиарда. По сравнению с иностранными моделями, доля машин Форда на рынке Северной Америки постоянно сокращается. В прошлом году она составила 17,4%, около 3 миллионов машин. В 1990 году Форду принадлежали 24% рынка. Сегодня на предприятиях компании в Северной Америке заняты 122 тысячи человек. В других странах мира на заводах Форда работают около 180 тысяч человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Багдаде назначен новый председатель суда, рассматривающего дело свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. Им стал курдский судья Рауф Рашид Абдель-Рахман. Он заменит прежнего председателя Рискара Мухаммеда Амина, подавшего в отставку в связи с критикой в прессе, обвинившей его в утрате контроля над процессом. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема. 39-летний гражданин России, выходец из Ирака, был избит в воскресенье. Нападавший скрылся на машине, сообщил журналист в интервью «Радио Свобода».
После эфира я возвращался домой, прямо у порога магазина стояла машина марки Subaru Legacy. Водитель этой машины вышел из машины, подошел ко мне, толкнул меня 2 раза в грудь со словами оскорбительными. Нанес очень сильный удар в лицо, ушиб носа, сколот зуб, разбитые губы.
Сказал Абдель Мунем, корреспондент телеканала «Аль-Джазира». В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, продолжаются восстановительные работы. В городах России перебои с теплом и электричеством. «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа.
Говорит «Радио Свобода». Почему новый шпионский скандал в России вспыхнул накануне сессии ПАСЭ, на которой должен обсуждаться новый российский закон о неправительственных организациях? Насколько обоснованы обвинения Грузии в адрес России в саботаже поставок газа и электроэнергии? Как повлияет кончина Ибрагима Ругова на урегулирование проблемы статуса Косово? Из-за чего на процессе по делу об убийстве Георгия Гангадзе потерпевшую сторону не устраивает формулировка обвинения, предъявленного подсудимым? Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня Министерство иностранных дел Великобритании выразило удивление и беспокойство в связи с заявлениями представителей Федеральной службы безопасности России о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Напомню, что накануне в программе «Специальный корреспондент» телеканала «Россия» была показана оперативная съемка ФСБ, и на ней были продемонстрированы якобы британские дипломаты, связывающиеся со своим агентом, гражданином России, с помощью тайника. В передаче утверждалось и отмечалось, что один из этих дипломатов, второй секретарь посольства Марк Доу, подписывал документы о выделении грантов для 12 неправительственных организаций, действующих в России, в том числе Московской Хельсинкской группы. Тему продолжит мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Фильм о спецоперации ФСБ прошел в эфире канала «Россия» в воскресенье вечером. В сетку вещания он попал в последний момент. В программе «Специальный корреспондент» должен был идти спецрепортаж Аркадия Мамонтова, посвященный холодам. Тем не менее, по непонятным причинам материалы поменяли. В некоторых регионах России изменить сетку вообще не успели, и в эфир пошел повтор совершенно другого фильма из этого же цикла. На кадрах оперативной съемки в фильме, который показали в воскресенье, сотрудник спецслужб комментирует действия 4 британских дипломатов. Помощника официального представителя британской разведки в России Пола Кронтона, второго секретаря посольства Марка Доу, он по своей должности сотрудничал с некоторыми неправительственными организациями, секретарей архивистов посольства Кристофера Пирса и Эндрю Флеминга. По данным ФСБ, эти люди передавали и получали секретные данные при помощи необычного технического средства. В одном из парков на окраине Москвы контрразведчики нашли камень со встроенным в него механизмом для передачи данных. В определенное время, по словам сотрудников ФСБ, в парке появлялся завербованный россиянин, который передавал через карманный компьютер информацию. После этого один из подозреваемых дипломатов проходил рядом с камнем и скачивал данные. В программе также утверждали, что через дипломата Марка Доу проходили гранты некоторым российским неправительственным организациям. В частности, финансировались фонд «Евразия» и «Московская Хельсинская группа». В эфире показали копии платежных документов с подписью Доу. Эту информацию руководители неправительственных организаций опровергли. «Московская Хельсинская группа» 2 года назад действительно получила от британского посольства гранты, однако к ним никакого отношения Марк Доу не имел, говорит председатель «Московской Хельсинской группы» правозащитник Людмила Алексеева.
Что касается того, что он приплел в эту шпионскую передачу, в этот шпионский сюжет «Московскую Хельсинскую группу», причем довольно ловко, там не сказано, что «Московская Хельсинская группа» выполняла для Доу шпионские задания, потому что он понимает, что такие вещи в суд я тут же подам и выиграю этот суд даже в России. Для этой публики, которая смотрит вот всю эту ерунду, самый факт появления в канве этой передачи бренда «Московской Хельсинской группы» — это вещь знаковая. Это в русле клеветнической кампании против правозащитников, широко задуманные и не Мамонтовым. Задуманным Мамонтов выполняет задание. Это делается по всем государственным каналам. Про Благовещенск было подряд 2 передачи с клеветой на правозащитников. И вот эта передача. Это будет продолжаться и дальше, потому что, насколько я понимаю, идея такая. Подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества наиболее такой активной и наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. А идея в том, чтобы, подавив правозащитников, после гражданское общество затоптать, чтобы молчали все к 2007-2008 году и дальше. И вместо раздавленного гражданского общества представить изумленному человечеству общественную палату в качестве муляжа гражданского общества. Вот я представляю себе это таким образом, этот генеральный план, задуманный где-то очень высоко. Что касается самого документа, показанного по Второму каналу вчера, это какая-то фальшивка. Я не знала вчера, я думала, может быть, и есть какой-то документ, подписанный Доу, поскольку по его должности это вполне было возможно. Московская Хельсинская группа имеет 2 гранта, имела, сейчас не имеем, имела 2 гранта от посольства Великобритании, но я проверила, оба гранта подписаны не Доу. То есть это фальшивка, то, что они показали. Нас связали с этим человеком искусственно, и я этим займусь, я выясню, я потребую, чтобы мне представили этот документ, показанный по телевидению доверчивым зрителям, и потребую извинений и опровержения.
Британский МИД сразу отреагировал на программу Аркадия Мамонтова и через информационное агентство распространил опровержение. О реакции в Лондоне на действия российских спецслужб рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Все британские средства массовой информации подробно пересказывают содержание программы телеканала России с обвинениями британских дипломатов в шпионаже и отмечают тот факт, что ее показ был приурочен принятому в России закону о неправительственных организациях. Комментируя эти обвинения, газета «Гардиан» подчеркивает, что Кремль считает получающие западные гранты российские неправительственные организации рассадниками шпионажа. Газета «Индепендент» пишет в этой связи, что администрация Путина в последние годы реанимирует атмосферу шпионажа в стиле холодной войны, ужесточая контроль ФСБ. Газета также отмечает, что выдвинутые против британских дипломатов обвинения призваны оправдать принятый закон о неправительственных организациях. Британские СМИ цитируют заявление Foreign Office, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими неправительственными организациями. Хорошо известно, говорится в этом заявлении, что правительство Великобритании финансирует ряд проектов российских общественных организаций в области прав человека и становления гражданского общества. Вся наша помощь им предоставляется открыто и направлена на поддержание развития гражданского общества в России. Мы отвергаем любые обвинения в незаконной связи с российскими неправительственными организациями.
Рассказывала Наталья Голицына. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 января, и мы сейчас обсуждаем новый российско-британский шпионский скандал, катализатором которого стала программа «Специальный корреспондент» телеканала «Россия». Мария Эйсмонт, представитель другой неправительственной организации, оказавшейся замешанной в этот скандал, фонда «Евразия», подтвердила в интервью «Радио Свобода», что знакома с британским дипломатом Марком Доу, и что господин Доу действительно курировал программу поддержки независимых средств массовой информации, которую осуществлял фонд «Евразия», а если быть точным, фонд «Новая Евразия». Вот что Мария Эйсмонт заявила в интервью «Радио Свобода». Вопросы ей задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Фролов.
Как и когда вы познакомились с Марком Доу?
Познакомились с Марком Доу где-то 2 года назад. Дело в том, что наш фонд, фонд «Евразия», получил грант от правительства Великобритании на осуществление программы поддержки независимых газет в малых городах России. Этот грант, 129 тысяч фунтов стерлингов, был выдан нам на 2 года на осуществление нашей программы. Сразу скажу, что все платежи осуществлялись согласно договору о гранте и проходили по безналичному расчету в соответствии с законодательством Российской Федерации. Марк До курировал этот проект. Надо сказать, что он приехал работать в посольство Великобритании в Москве уже после того, как нам был выдан грант, почти сразу после этого. Мы с ним познакомились, поскольку он был куратором программы, и, естественно, общались несколько раз на протяжении срока действия программы. Для нас это был представитель организации-спонсора, как бы нашего донора, и время от времени мы с ним встречались, рассказывали, как идет программа. Кроме того, ему уже адресовались наши финансовые и содержательные отчеты в соответствии с условиями грантового договора. Это обыкновенные отчеты, типичные для организации грантополучателя, в которых содержатся очень основные вехи развития проекта.
Как еще проявлялось его кураторство, кроме того, что он следил за вашими финансовыми отчетами?
Были еще содержательные отчеты, это краткое содержание хода проекта, причем после первого, кажется, или второго отчета они даже попросили нас быть покороче, писать покороче. За все это время, в общем, ни он, ни другие сотрудники посольства не дали нам никакого повода подозревать их в чем-то неблаговидном, в каких-то неблаговидных действиях. Что касается наших мероприятий, мы их, честно, приглашали на многие наши мероприятия. Он принял участие в одном мероприятии, это был выездной тренинг «Мастерская практикум» для журналистов-редакторов в городе Железногорске Курской области. Сам тренинг там проходил 7-8 дней, но Марк Доу смог приехать только на один день, как раз попал на завершение семинара, на торжественный ужин.
Как вы воспринимаете известие о том, что его подозревают в шпионаже?
Понимаете, к сожалению, я не смотрела вот этот вот репортаж, читала только расшифровки этой программы в интернете и слышала то, что там было со слов своих друзей и коллег. Но вся эта история с камнями и радиопередающими устройствами мне напомнила мое пионерское детство, когда мы ездили в пионерский лагерь на берегу Черного моря. Там играли в зарницу. А также в перерывах между играми в зарницу нам рассказывали якобы реальные истории про то, как пионеры поймали турецких шпионов, которые пытались с помощью ракушек и камушков, которые лежали на берегу, прослушать какие-то серьезные секретные данные, я уже не помню, о состоянии пионерской комнаты. С другой стороны, конечно, я, как и любой другой человек, не можем отдать 100% гарантию, просто исходя из теории вероятности, да, что упомянутый Марк Доу, а и, так же, как и кто бы то ни был другой, не может теоретически быть шпионом. Другое дело, что вся эта история как-то не очень хорошо пахнет и очень похожа на провокацию. Просто по тому, как и когда она была подана. Фонд «Новая Евразия» является правопреемником фонда «Евразия». Он существует уже год, фонд «Новая Евразия», когда и был зарегистрирован. Но некоторые проекты, фонд «Евразия», он не прекратился существование сразу после учреждения фонда «Новая Евразия», а продолжил его до тех пор, пока не закроются все программы. Поэтому вот эта программа, финансированная посольством Великобритании, она как раз была записана на фонд «Евразия».
Это была координатор программ фонда «Новая Евразия» Мария Эйсмонт. Вопросы ей задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Фролов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оскорбительные для российских правозащитников подозрения в пособничестве шпионам, высказанные в эфире телеканала «Россия» в стилистике «Холодной войны». Обсуждаем с исполнительным директором московской хельсинской группы Ниной Таганкиной. Ждем ваших вопросов сегодня с 23 часов. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, где она проходит. Приступил к работе наш специальный корреспондент Данила Гальперович, который пригласил к участию в нашей программе главу российской делегации на сессии, председателя Думского комитета по международным делам, члена фракции «Единая Россия» Константина Косачева. Господа, добрый вечер, господин Косачев, спасибо вам за согласие принять участие в нашей программе. Данила, прежде чем вы начнете беседу с нашим гостем, я хотел бы задать вам вопрос. Мы только что обсуждали российско-британский шпионский скандал, который вспыхнул как раз накануне открытия сессии ПАСЭ. Интересно, обсуждается ли эта тема в кулуарах парламентской ассамблеи?
Сразу отвечу коротко, не обсуждается, потому что для многих из российской делегации и из других делегаций, с которыми я поговорил об этой теме, довольно неожиданно возникшей, она была абсолютным шоком, можно сказать, в общем, некой оторопью, потому что этого действительно перед таким тесным общением российских парламентариев со своими европейскими коллегами мало кто ожидал. Новость эта не получила отголоска, и я про сам закон о неправительственных организациях, тему, которая, в общем, была связана, наверное, с этими новостями, спрашивал сегодня председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден. Он сказал, что пока Совет Европы ждет от России и сотрудничает с Россией в том, чтобы конечный вариант этого закона полностью соответствовал стандартам Совета Европы. Нужно при этом сказать, что полностью этот вариант уже, в общем, подписан президентом Путиным, и если только этот закон будет исправляться как-то, он будет исправляться Государственной Думой, президентом. То есть это уже готовый, надо сказать, документ. Ну и, собственно, я отчасти хотел и об этом поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это действительно председатель комитета Госдумы по международным делам и руководитель российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Константин Косачев. Ну вот, если отойти от этого скандала, самые важные вопросы на этой сессии ПАСЕ для России. Что это?
От скандала отходить не приходится, потому что его действительно здесь нет, вы совершенно правы. А самые важные вопросы сессии – это среди текущих для нас, безусловно, чеченская тема. Это осуждение тоталитарных преступлений, тоталитарных коммунистических режимов. И это, безусловно, две темы, идущие в нештатном режиме. Срочные дебаты по Белоруссии накануне президентских выборов и текущие, надеюсь, не вяло, а просто текущие дебаты по проблеме существующих в ряде государств Европы секретных тюрем ЦРУ.
Ну вот из этого всего, наверное, тема прав человека в Чечне вообще наиболее в связи с Россией часто затрагивалась Советом Европы. Почему российская делегация, как мы знаем, это и из ваших слов, намерена голосовать опять против резолюции по этому вопросу? Почему так задевает Россию поднятие этой темы в парламентской ассамблее Совета Европы?
Россия абсолютно не задевает поднятие этой темы в Совете Европы. Любой нормальный человек отдает себе отчет в том, что проблема с нарушением прав человека в Чечне существует. Нас задевает то, что раз за разом в парламентской ассамблее Совета Европы эта тема рассматривается очень однобоко. Если права человека нарушаются, то совершенно точно они нарушаются местными властями, федеральными антитеррористическими структурами. Никто здесь не говорит об ответственности террористов, действующих на территории Чеченской Республики, за похищение людей, за нападение на представителей официальных служб и так далее.
Насколько я помню, во многих документах Совета Европы отмечалась роль сепаратистов, роль тех, кто воюет против федеральных войск в Чечне,
это, как негативная. Эта тема всегда проговаривается такой скороговоркой. Вот и в нынешнем проекте резолюции, кстати, по инициативе российской делегации, в принципе, там не было этой темы, появился один пункт, что да, ассамблея осуждает терроризм в любых формах. А потом идет там 20 или 50 пунктов о том, что нарушение прав человека в Чечне носит массовый характер, не расследуется, тотальная безнаказанность, и за все это отвечают власти. Власти, конечно же, за это отвечают. Но не признавать прогресса, пусть и не очень большого, но тем не менее прогресса в ситуации, это значит закрывать глаза на реальную ситуацию. Вот нынешнее руководство Чечни искренне пытается навести порядок в Чеченской Республике во всех вопросах, включая соблюдение прав человека. И когда об этом ассамблея не говорит, она фактически льет, простите меня, воду на мельницу тем, кто эту ситуацию постоянно дестабилизирует, то есть тем же самым сепаратистам и террористам.
Первым днем, в первый день уже открывшейся сессии, главным, пожалуй, скандалом был вопрос о подтверждении полномочий делегации Азербайджана. Швейцарец Андреас Гросс заявил сегодня и в интервью «Радио Свободы» тоже, что фактически парламентские выборы в этой стране были назначением депутатов в парламент, а не выборами. Мы знаем, что в ближайшие два дня эта тема будет довольно серьезно обсуждаться сначала на комитете, потом, видимо, и на сессии. Какова позиция России в этом вопросе?
Ну, во-первых, наверное, все-таки это не скандал, это неприятная ситуация, не очень стандартная, но она полностью соответствует правилам процедуры. Мы обсуждали этот вопрос в рамках достаточно рутинной процедуры переутверждения полномочий национальных делегаций, которые каждый январь происходят. В случае с Азербайджаном, на мой взгляд, проявился один существенный изъян в деятельности парламентской ассамблеи Совета Европы. И изъян этот заключается в том, что ассамблея все время пытается давать оценки тем или иным выборам, при этом не имея критериев такой оценки. Вот Россия постоянно предлагает, давайте сначала условимся о правилах игры, ну, например, через принятие соответствующей конвенции Совета Европы. И текст, проект такой конвенции уже существует, он, кстати, подготовлен тоже России. Мы знаем, что на него пока достаточно негативно реагируют государства-члены Европейского Союза, а здесь, в Совете Европы, они, увы или к счастью, как кому нравится, больше составляют большинство. И если уже в Брюсселе кто-то что-то решил, то пробить стену Совета Европы оказывается весьма и весьма трудно. Конкретно по Азербайджану у нас, конечно же, тоже есть претензии к тому, как там прошли выборы. Но называть их полностью недемократичными, подвергать сомнению легитимность ныне избранного парламента, я бы, безусловно, не стал. И поэтому, как мне представляется, голосовать за эту инициативу никто в российской делегации не будет.
Ну что ж, есть еще одна выборная тема, уже с выборами, связанная предстоящими. Это президентские выборы в Белоруссии. Это тема срочных дебатов парламентской ассамблеи Совета Европы. Я знаю, что вы настаивали, и это вошло в общий формат этих дебатов, чтобы была представлена и официальная белорусская сторона. Пока еще, насколько я знаю, Совет Европы не знает, приедет ли эта самая официальная белорусская сторона. Вот как вы себя будете чувствовать, если официальный Минск не отреагирует на вашу же, собственно, поддержку?
Я не знаю, информирована ли ассамблея или нет официально о планах Минска, но я сегодня связывался со спикером белорусского парламента, господином Коноплевым, и он мне неофициально подтвердил, что, во всяком случае, на сегодня у него в планах значится поездка в Страсбург и участие в дебатах. А далее мы договорились с организаторами этих дебатов, то есть с бюро ассамблеи, что если здесь появится и господин Коноплев, и господин Меленкевич, представляющий оппозицию, то им обоим будет предоставлено слово в рамках этих дебатов. Я это считаю принципиально важным, с учетом того, что Белоруссия, как известно, не является членом Совета Европы. Белорусская тема здесь всегда обсуждается как бы за спинами самих белорусов. А это, во-первых, не всегда перспективно, не всегда конструктивно. А самое главное, такие дебаты не слышатся в самой Белоруссии. И тем самым они как бы подвисают в воздухе. Если сейчас этот дебат пройдет в присутствии представителей официального Минска, я считаю, что эти дебаты могут пойти на пользу решению тех проблем, с которыми, безусловно, сталкивается Белоруссия.
Если говорить о другом Россию беспокоящем или задевающем вопросе, вопрос об осуждении тоталитарных коммунистических режимов, то вы же принадлежите к партии «Единая Россия», которая и, как говорят, к ее либеральному крылу, которая, в общем, коммунистические взгляды не разделяет. Будете ли вы голосовать за резолюцию по осуждению преступлений режимов?
Дело в том, что меня, как представителя «Единой России», беспокоил не столько окончательный проект резолюции, сколько изначальный вариант, в котором предпринималась очевидная попытка осуждать не столько преступления, сколько саму идеологию коммунизма. И вот с этим я категорически не согласен, тем более, когда пытаются поставить ее на одну доску с нацизмом. Сейчас проект существенным образом вычищен. Для меня попытка осудить на международном уровне преступления коммунистических режимов кажется не очень перспективной, потому что нету такого трибунала. Я поэтому не буду голосовать за резолюцию, но я не говорю, что я пытаюсь каким-то образом обелить преступления коммунистических режимов.
Большое спасибо, Константин Косачев. Я напомню, что в Страсбургской студии Парламентской ассамблеи Совета Европы был руководитель российской делегации в этой самой ассамблее.
Большое спасибо и вам, Данила. Напомню, в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 января. До конца часа разговор на следующие темы. Насколько обосновано обвинение Грузии в адрес России в саботаже поставок газа и электроэнергии? Как повлияет кончина Ибрагима Ругова на урегулирование проблемы статуса Косово? Почему на процессе по делу об убийстве Георгия Гангадзе потерпевшую сторону не устраивает формулировка обвинения? Программу продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Российские власти обещают в ближайшее время завершить восстановительные работы на газопроводе, ведущем в Грузию. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода и линии электропередачи поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. Без тепла и света на несколько часов оказался сегодня и центр Мурманска. Российский концерн «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа, поставляемого через ее территорию европейским потребителям. Власти Великобритании выразили беспокойство и недоумение в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В столице России состоялась встреча главы МИД Сергея Лаврова и замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. Обсуждались позиции двух стран в вопросе об иранской ядерной программе. В центре Багдада смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. В Багдаде назначен новый председатель суда, рассматривающего дело свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. Им стал курдский судья Рауф Рашид Абдель Рахман. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Иран должен прекратить, по его словам, активную поддержку терроризма в других странах. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Каваку Силва. В столице Кении, Найроби, рухнуло строящееся 5-этажное здание. По меньшей мере 4 человека погибли, многие ранены. Переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно. Украина не смогла дать гарантии полной безопасности поставляемой продукции, сообщили в Россельхознадзоре.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. Российско-грузинские отношения вновь обострились из-за перебоев с подачей электроэнергии и природного газа из России в Грузию. Проблемы с электроснабжением начались в воскресенье после взрыва газопровода в Северной Осетии и подрыва двух опор электропередач на территории Карачаева-Черкесии. Грузинская сторона заявляет, что взрывы не были случайными и обвиняет Россию в саботаже восстановительных работ. Москва, в свою очередь, считает, что Тбилиси нагнетает истерию без достаточных для этого оснований. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны с помощью импорта газа и электроэнергии из Азербайджана и Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузия постепенно приходит в себя после шока в связи с неожиданным прекращением подачи природного газа и электроэнергии из России. В ночь на понедельник в здании Государственной канцелярии состоялось чрезвычайное заседание Совета по национальной безопасности под председательством президента Саакашвили. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в попытке оказать давление на Грузию путем вывода из строя основных энергетических коммуникаций. Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили на пресс-конференции в понедельник отверг все обвинения грузинской стороны. К утру в воскресенье в Грузию начал поступать природный газ из Азербайджана в объеме 3 миллионов кубических метров в сутки. Это примерно половина необходимого стране объема. Однако именно с помощью азербайджанского газа, а также благодаря импорту электроэнергии из Азербайджана, правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. В Северной Осетии продолжаются восстановительные работы на месте аварии газопровода, рассказывает корреспондент Радио Свобода. Юрий Багров.
Восстановительные работы по ликвидации взрыва на газопроводе Моздок-Тбилиси могут быть завершены 25 января. Специальная техника прибывала в Северную Осетию из минеральных вод. Главная проблема – это создание временной переправы для переезда на правый берег Терека большегрузных автомашин. Взрывное устройство было заложено в труднодоступном месте. Взрыв повредил около 10 метров металлической трубы. Кроме того, в результате взрыва и возникшего впоследствии пожара на горных склонах образовались трещины. Специалисты Северо-Осетинского МЧС обследуют ущелье, отмечая опасные участки, где вероятен сход камнепадов. В Дарьяльское ущелье доставлены так называемые вагончики-теплушки. Ремонтные работы, по заверению специалистов, будут проводиться круглосуточно. Взрывы, произошедшие накануне в Дарьяльском ущелье, повредили как основную магистраль газопровода, так и резервную ветку, полностью лишив страны Закавказья газа. Эту ветку газопровода пока ремонтировать не будут. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». В воскресенье заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель сообщил, что на месте аварии обнаружены остатки самодельных взрывных устройств. Тем самым он опроверг первоначальные заявления чиновников из республиканского МЧС о том, что взрывы произошли из-за резкого понижения температуры в горах.
Из Северной Осетии передавал наш корреспондент Юрий Багров. Восстановительные работы проходят и в Карачаево-Черкесии на месте подрыва 5 опор линий электропередач международной ветки «Кавказ-Сиони». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
На территории Карачаево-Черкесии в Учкуланском ущелье были взорваны 5 опор высоковольтных линий электропередач мощностью 500 кВт. Как сообщили сегодня в Южном региональном центре МЧС, опоры были взорваны на высоте 1500 метров над уровнем моря на 12-м километре участка Карачаевск-Учкулан линии Кавказ-Сиони. Это международная линия, которую обслуживает компания «Грузросэнерго». По ветке экспортировалось 6% электричества, необходимого Грузии. Установлено, что под стойками высоковольтных опор произошли взрывы 5 самодельных устройств. В результате 2 опоры упали на землю, из-за чего на протяжении около 2 километров порвались провода. На крепежных растяжках другой опоры были обнаружены и обезврежены, и еще 3 несработавших взрывных устройства, которые состояли почти из 12 килограммов пластита, электродетонаторов, часовых механизмов и элементов питания. На месте подрывов работают оперативно-следственные бригады милиции, прокуратура, ФСБ. К месту происшествия вылетела также оперативная группа Южного регионального центра МЧС. По мнению специалистов, на восстановление линии электропередачи потребуется не меньше недели. По информации, поступающей из Грузии, авария вызвала более чем 2-часовое прекращение подачи электричества ряду районов Тбилиси и нескольким районам Восточной Грузии, которые планируют начать импорт 100 мегаватт электроэнергии из Турции и Азербайджана.
Передавала корреспондент Радио Свобода Лада Леденева. Власти Грузии склонны винить в авариях Россию. Об этом мне рассказал госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Почему Грузия усматривает в этих взрывах, в этих авариях какой-то российский след?
А какой след на территории России? Новозеландского следа там быть не может, и из Конго тоже. Это на территории России взорваны одновременно 3 главных энергетических артерии, которые идут в Грузию. С интервалом в 20 минут. Значит, главный газопровод, который снабжает Грузию с 1200-миллиметровый, 700-миллиметровый, и линия электропередач, которая... А как вы думаете, какой след мы там должны искать?
А каких действий вы ждете от России?
Никаких. Мы уже дождались этих действий. Об этом разговор идет уже целый год. Политики разного уровня в Думе, в правительстве призывали создать энергоголод в Грузии. Отключить электроэнергию, отключить газ и так далее и тому подобное. Это не было для нас неожиданно, мы давно ждем этого. Но никогда себе не представляли, что реально, все-таки надеялись, что реально на это не пойдут. Вот, пожалуйста, мы получили, так сказать.
Вы считаете, что это намерение? намеренное действие со стороны России?
Нет, ну со стороны России сейчас так говорить нельзя, но это намеренные действия с российской территории.
Сразу после череды аварий Россия и Грузия обменялись взаимными упреками и колкостями. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в саботаже, а российский МИД призвал Грузию прекратить истерику. Конфликт между странами комментирует политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
В данном случае все-таки риторика грузинских политиков какая-то немножко инфантильная и провинциальная, потому что в данной ситуации, наверное, жаловаться на Россию было бы смешно, потому что Россия, попросту говоря, сама на этом очень крупно погорела. После того, как были громкие заявления о том, что Россия великая энергетическая держава и так далее, выясняется, что она не в состоянии поддерживать в целостности даже такой важный компонент, как собственную структуру, сам собственные трубы и собственные провода. Показано, что Россия это ненадежный партнер. И не потому, что там какие-то провокации, какие-то игры, а просто потому, что она не может это гарантировать. Поэтому вот этот вот дипломатический скандал, но для меня это несколько неожиданно. Я думаю, что первый прекратить этот конфликт и каким-то образом спустить его на тормозах должен самый умный. Самый сильный, самый умный. Потому что обмениваться вот такими колкостями, ну, я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Ну, у меня такое ощущение, что все-таки это будет Москва. Причем, я бы сказал, Москва-Кремль. Потому что, собственно говоря, администрация, правительство ничего не выиграет от того, что они будут какие-то давать ответы Грузии в таком же тоне.
Говорил политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 23 января. В Косове в связи со смертью Ибрагима Ругова, который в течение 10 лет был лидером косовских албанцев, объявлен многодневный траур. Похороны Ругова состоятся в четверг. Переговоры о будущем статусе области из-за кончины Ругова отложены. Аналитики согласны в том, что после смерти косовского президента политическая обстановка в Косове может сильно измениться. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Как после Руговой будет выглядеть косовская политика? Наблюдатели ждут начала острой борьбы за власть. Важнейшим вопросом считается, кто станет лидером Демократического союза Косово, основанного Руговой. Напомню, это основная политическая партия Косово. Даже должность президента края считается менее важной, нежели должность председателя Демократического союза. Мнение из Скельзена Малычи, албанского публициста из Косово.
Изменится политическая арена. Я ожидаю, что начнется кризис Демократического союза Косово, который в результате смерти Ругова не имеет теперь стабильного руководства. Вероятно, возникнут некоторые новые комбинации и перемены и в самом правительстве Косово. Возможно, что по правящей коалиции будет нанесен удар. Мне кажется, что произойдет ускорение разных процессов внутри всех политических сил и в правящих, и в оппозиционных партиях. Карты на столе перемешаются. Почти все партии реконструируются, будут и раскалываться, и создаваться новые коалиции. Смертью Ибрагима Руговы окончена одна эпоха, начинается новая.
Тихая борьба за власть Косово завязалась уже в начале сентября, когда Ругова публично объявил, что у него рак легких. Тогда в его партии начались пока еще неформальные переговоры, прежде всего о будущем кандидате на пост президента Косово. Такого кандидата выдвигает партия, которая получила больше всего голосов на последних выборах. Однако с этим выбором должна согласиться Международная администрация области. Из умеренных албанских политиков приводятся имена соратника Руговы по партии, спикера парламента Неджада Даци и лидера маленькой парламентской партии албанской интеллектуальной элиты ОРА Тетона Сурои. Против этих кандидатур не возражают и сербы. Однако не исключается возможность, что президентского поста попытаются добиться очень влиятельные Косово Фатмир Лимай и Хашим Тачи, бывшие полевые командиры, расформированной после войны Косовской освободительной армии. Профессор Приштинского университета Энвер Хасаны считает, что борьба за власть окончится не скоро, и она будет сильно влиять на все сферы жизни Косово.
Эта борьба за власть отразится не только на Демократическом Союзе и структурах власти в Косово, но и на других партиях. Наследником Ругови в партии, вероятнее всего, будет председатель парламента Неджад Даци. Но я убежден, что никто из политиков в ближайшее время не в состоянии наследовать ни роль, ни харизму Ругови. Вместо одного лидера главные роли будут играть ведущие политические партии. Поэтому политический процесс будет намного тяжелее и непредсказуемее, чем до сих пор. Согласно Конституции, в течение 3 месяцев вместо Ругови должен быть избран новый президент, но борьба за власть и позицию лидера будет длиться намного дольше, чем многим кажется.
Косовские сербы и официальный Белград теперь больше всего обеспокоены как возможностью возобновления насилия, так и тем, как смерть Ругови отразится на предстоящих переговорах о будущем статусе Косово. Санда Ивич Рашкович возглавляет координационный центр правительства Сербии по Косово. Она ожидает обострения ситуации.
Мои опасения основаны на реальности. Господин Ругова был одним из тех редких политиков среди албанцев в Косово, который не имеет отношения к так называемой вооруженной демократии. Его окончательной целью была независимость Косово, но не силовыми методами.
Ибрагим Ругова был человеком мира и ненасилия. Теперь даже в Белграде признают, что сербы его недооценили. Айя Кугерти, Радио Свобода, Белград.
Итак, можно ли говорить теперь о том, что в сложившейся ситуации решение проблемы статуса Косово будет заморожено на неопределенно долгий срок? Этот вопрос я задал своему коллеге, специалисту по странам бывшей Югославии Андрею Шарму.
А накануне первых демократических выборов в Косово, которые прошли после окончания военного вмешательства НАТО в развитие ситуации в Югославии, я вспоминаю, что была одна такая довольно удачная шутка. Говорили, что если всех албанцев, которые хотят остаться в Сербии, посчитать, то они войдут в одну телефонную будку, больше не потребуется. Поэтому главенствующее направление, доминанта такого политического общественного развития Косово – это движение к независимости. И что бы ни говорили сербские или европейские политики, с этим фактором надо считаться. Действительно, подавляющее, ну, 100%, я так думаю, население Косово выступает за государственную независимость. С другой стороны, есть и политическая логика, есть и оправданные права сербского меньшинства, есть и права Сербии на эту территорию. За годы, прошедшие после развязки кризиса, международное сообщество разработало сразу несколько концепций и обсуждало несколько концепций развития ситуации в Косово. Ни одна из них не показала себя сколько-нибудь состоятельной. Внутри вот этой международной структуры организации, которая работает в Косово, которая фактически управляет краем, довольно долгое время пользовалась самой большей популярностью концепция так называемая «права в обмен на стандарты». Значит, говорилось о том, что количество политических прав, которые будет иметь косовское население, вообще население края, будет возрастать по мере того, как стандарты демократические в области будут улучшаться. В первую очередь речь шла о возвращении сербских беженцев и о обеспечении безопасности для них, для всех. Время шло, права сами собой понемножку расширялись, условия для безопасности сами собой тоже понемножку улучшались, но, тем не менее, качественного скачка возвращения беженцев не произошло. И последние полгода об этой концепции говорить перестали. Вот эта идея прав в обмен на стандарты противостоит одна из белградских концепций – это раздела Косово. Вот к этой идее вернулись в последние годы. В Белграде некоторые политики активно выступают за ее реализацию. Однако фактически это означает создание новых границ в такой вот послевоенной Европе. Сейчас эта идея крайне непопулярная. Нет понимания общих точек, вокруг чего можно договариваться, потому что сербы, и можно понять их логику, они начинают переговоры с того, что Косово остается в составе Сербии. А косовары выступают как первая точка, запросная позиция. Начнем с того, что мы будем независимы, а там будем договариваться о правах сербских беженцев и о равенстве и так далее и тому подобное. Нет единства внутри Сербии, кроме вот позиции о том, что Косово должно так или иначе остаться сербским. Вот другого общего какого-то понимания механики развития этих процессов нет. А сейчас, после смерти Ругови, очень трудно будет договориться и албанским политикам между собой. Там главная парадигма – это политики, может быть, старшей генерации, которые давно занимаются вот этой ненасильственной борьбой, и молодые волки, бывшие партизаны, которые хотят быстрого, немедленного результата, которые не так поднаторели в искусстве политического диалога, как в той или иной степени силового или быстрого решения проблемы.
Напомню, что это был мой коллега, специалист по странам бывшей Югославии Андрей Шары. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. В Киеве сегодня возобновился судебный процесс по делу об убийстве осенью 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. На скамье подсудимых обвиняемые в совершении убийства бывшие сотрудники МВД Украины Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Перед началом судебного заседания мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко побеседовал с адвокатом семьи Гангадзе Андреем Федором.
Сегодня возобновляется процесс по делу Гангадзе. По вашему мнению, сколько может продолжаться этот процесс?
Сложно сказать, как долго будет идти этот процесс, так как это зависит от многих факторов. Дело в том, что то обвинение, которое выдвинуто трем милиционерам, нас, как потерпевшую сторону, никак не устраивает. Потому что я считаю, что это было убийство журналиста Георгия Гангадзе в связи с его профессиональной и общественной деятельностью. Я также считаю, что это было убийство на заказ, однако таких обвинений вообще не выдвинуто.
Многие украинские политики и журналисты говорят о том, что вряд ли удастся поставить точку в этом деле, поскольку речь не идет действительно о заказчиках этого преступления. Связующим звеном между исполнителями и заказчиками называют бывшего милицейского генерала, разыскиваемого сейчас Интерполом Алексея Пукача, который непосредственно руководил этой операцией. Действительно ли без Пукача нельзя выйти на заказчиков?
Я думаю, что это может быть не совсем так. Необходимо работать, а пока я не вижу эффективной работы в расследовании этого убийства. Во время слушания дела с судом я также хочу выяснить. Я буду ставить вопрос о вызове в судебное заседание, в том числе и одного заместителя генерального прокурора Украины, который, как в общем-то известно, сделал очень многое для того, чтобы Пукач был освобожден в свое время судом. Мне очень интересно знать, кто же ему давал такие указания и почему заместитель генерального прокурора фактически выступил главным адвокатом Пукача.
Вы можете назвать фамилию этого заместителя?
Я назову его в суде.
В прессе появлялись сообщения, что вы не исключаете возможности возвращения этого дела на дорасследование.
Я думаю, что такой, видимо, очевидно, как по мне, именно такой результат расследования этого дела и будет. Почему? Снова ж таки, я считаю, что тем лицам, даже которые сегодня сидят на скамье подсудимых, выдвинуты не все обвинения. Считаю, что это серьезнейшая недоработка следствия.
С чем связано то, что процесс возобновляется через 14 дней после его начала? Почему такой большой разрыв?
Сложно сегодня ответить на этот вопрос. Именно такую дату определила председательствующая по делу, и в том числе такое длительное время перерыва в судебном заседании. Но у меня есть как бы свои, ну, личные подозрения такого плана. Когда не удалось слушать это дело закрыто кулуарно, когда, в общем-то, журналисты, так будем говорить откровенно, прорвались в зал судебного заседания, вот здесь и начались какие-то такие недоразумения. Я также считаю, что теперь не удастся судьям проводить такое кулуарное слушание этого дела. Судьи теперь вынуждены будут обеспечить и нормальную работу участников процесса и всем присутствующим без проблем наблюдать за этим процессом.
Напомню, что это был адвокат семьи Гангадзе Андрей Федор. С ним беседовал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. И добавлю, что на сегодняшнем заседании было принято решение сделать процесс частично закрытым. За дальнейшими судебными заседаниями теперь смогут наблюдать только пишущие журналисты, а в полностью закрытом режиме процесс будет проходить те дни, когда будут давать показания свидетели, работающие в МВД и Службе безопасности Украины. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Сегодня это обзор одной публикации выступления Андрея Илларионова на страницах газеты «Коммерсант», в котором бывший советник президента по экономическим вопросам призывает начать кампанию гражданского неучастия в делах государства. У микрофона Олег Кусов.
«Главное, чего мы лишились – свободы», – пишет Андрей Илларионов. «Главное, что изменилось – правила поведения. В экономике, политике, общественной жизни, идеологии, в внешних делах – возникла, укрепилась новая модель государства. Государство стало корпоративистским. Главное правило корпорации – отсутствие единых правил. Ведущий принцип корпоративизма – избирательность, неравенство, дискриминация. Ключевой фактор, определяющий статус члена корпорации, не опыт, не профессионализм, а лояльность корпорации. Неравные условия ведения бизнеса, экономическая и политическая дискриминация возводятся в абсолютный принцип. Такую модель экономики можно назвать по-разному, но ее нельзя назвать свободной. Российскую землю покинула не только экономическая, но и политическая свобода. В стране вновь появились политические заключенные. Нынешняя экономико-политическая модель развития России – это исторический тупик. Ни одна страна, ступившая на этот путь, не стала ни более богатой, ни более сильной, ни более развитой. Не станет таковой на этом пути и Россия. Отставание страны не уменьшится, а возрастет. А цену за этот очередной эксперимент заплатят, как обычно, российские граждане. Но можно начать делать то, что за прошедшие полтора десятилетия так и не сделали постсоветские власти, решая главную задачу национальной повестки дня – отделение государства от гражданина. Можно начать свое отделение, отделение гражданина от такого государства. Начать кампанию гражданского неучастия в делах корпоративистского государства и таким путем, не со стороны государства, а со стороны общества, начать восстановление гражданских, политических, экономических свобод. Свобод, уже предоставлявшихся российским гражданам ранее, в 1905 году, в 1917 году, в 1991 году, но затем ими утраченных. В интервью «Независимой газете» Андрей Илларионов рассказал о причинах ухода от Владимира Путина. Причин тут несколько. Назову три главные. Изменение экономической политики и экономической модели, изменение политического режима и появление корпоративистской модели государства. Последней же каплей стало использование властями энергоносителей на международной арене в качестве оружия. На вопрос о том, как сделать Россию богатой, развитой и динамичной страной, бывший советник президента России ответил: «В настоящее время модель государства корпоративная, а идеология – агрессивный своизм и нашизм. Последние годы Россия оказалась единственной из крупных стран мира, в которых уровни политических и гражданских свобод уменьшились. Среди других стран мира в эту группу входят Венесуэла и Зимбабве. А для того, чтобы Россия стала богатой, развитой и динамичной страной, она должна быть свободной экономически и политически». Это был фрагмент интервью бывшего помощника президента России по экономике Андрея Илларионова «Независимой газете». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 23 января Анибал Каваку Силва, который на президентских выборах в Португалии уже в первом туре одержал победу. Он родился в 1939 году, по образованию экономист. В 70-х годах работал преподавателем Йоркского университета. В 1980-м был назначен министром финансов и оставался в этой должности до 83 года. В июне 1985 года Каваку Силва возглавил социал-демократическую партию Португалии и в ноябре того же года после всеобщих выборов стал премьер-министром страны. Главой португальского правительства он был в течение 10 лет. В 1995 году после отставки ушел из политики. До 2004 года работал консультантом при Совете директоров Банка Португалии. Затем стал профессором школы экономики и менеджмента Католического университета Португалии. В октябре прошлого года объявил о намерении баллотироваться в президенты страны. Человека дня Радио Свобода представляет наш корреспондент на Пиренейском полуострове Виктор Черецкий.
Каваку Силва и друзья, и недоброжелатели называют сфинксом, намекая тем самым на его чрезвычайно спокойный нрав, серьезность и даже некую отчужденность от окружающего мира. К этому добавляется неразговорчивость и нелюбовь к публичным выступлениям, особенно дебатам. Журналистов Каваку Силва всегда приводил в отчаяние. Его никому еще не удавалось разговорить. На любые самые сложные вопросы этот политик отвечает одной или двумя фразами. Друзья объясняют его неразговорчивость природной застенчивостью, недруги – надменностью, пренебрежением к окружающим. И вместе с тем сфинкс для португальцев – это символ мудрости и стабильности. Ведь Каваку принадлежит своеобразный рекорд в истории демократической Португалии. В стране, где постоянно наблюдалась и наблюдается министерская чехарда, он умудрился просидеть в кресле премьер-министра целых 10 лет. Причем это были самые благодатные для экономики Португалии годы. Затем сфинкс 10 лет был вне политики, дожидаясь своего часа. В ходе нынешней предвыборной кампании он проявил свои лучшие качества и, в первую очередь, неимоверную трудоспособность. Сказывается спартанское воспитание и спортивная закалка, ведь вновь избранный президент был в молодости чемпионом Португалии в беге на 110 метров с препятствиями. Отец Кавакусилва работал на бензоколонке, и сына воспитывал в строгости. В 14 лет за проваленные экзамены Анибал был наказан. Все летние каникулы проработал в поле у деда-крестьянина. После этого, говорят, у молодого человека прорезался интерес к знаниям. Кавакусилва прославился также своими афоризмами. Самый известный был адресован в свое время парламентской оппозиции. «Не мешайте работать, вы же знаете, что я никогда не ошибаюсь».
Человека дня Радио Свободы, нового президента Португалии Анибала Кавакусилва представил наш корреспондент Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 23 января, над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как всегда, разнообразный интересный выпуск. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Мимо зданий британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org